Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Символ веры». В Челябинске полным ходом идет реставрация Александра Невской церкви на Алом поле в самом центре города. Работы ведутся внутри здания и днем, и ночью, и мороз им не помеха. 12 августа этого года Госкомитет охраны объектов культурного наследия области выдал разрешение на проведение противоаварийных и демонтажных работ на объекте. Этому предшествовали 2 года историко-культурных и инженерно-геологических исследований, необходимых для разработки достойного проекта. Восстановление памятника архитектуры курируют ученые из Москвы и Екатеринбурга. Напомним, что храм Александра Невского был передан Русской Православной Церкви после личного обращения Святейшего Патриарха Московской и всей Руси Кирилла губернатору области.
Передача здания храма совершилась при непосредственном участии Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла, который при посещении города Челябинска с тогдашним губернатором по этому вопросу неоднократно беседовал и в конце концов получил обещание, что храм будет передан.
В 1986 году в честь 250-летия Челябинска в здании недействующего тогда храма Александра Невского был открыт зал камерной и органной музыки. Перед этим помещение храма было серьезным образом реконструировано и переоборудовано под музыкальный инструмент. Через четверть века храм был возвращен церкви. Последний концерт органной музыки в нем состоялся 3 года назад, в ноябре 13-го. В 2014 году орган переехал в новый органный зал.
Храм Александра Невского в городе Челябинске был построен в память о царе-освободителе Александре II. Царя-освободителя убили в 1881 году. Благоверный князь Александр был святым покровителем погибшего государя-императора.
Храм был построен в начале прошлого века на пожертвования прихожан, купечества и средства царской семьи. Автором проекта храма выступил известный российский архитектор Александр Померанцев, тогдашний ректор Академии художеств. Центральный храм в честь Александра Невского был освящен в 911 году, южный предел в честь святителя Николая в 915. А в 1930 году храм был закрыт, и долгое время здание храма использовалось не по своему прямому назначению. Сегодня храм ожил. Он чем-то напоминает больного, но уже выздоравливающего человека. Более 2 лет прошло с тех пор, как в храме стали регулярно совершаться богослужения. Сейчас литургию служат ежедневно. Сформировался приход, действует воскресная школа. Начались реставрационные работы, и пока они идут, богослужения совершаются на крохотном пятачке, который отгорожен временной стеной от основного пространства храма. Эти временные трудности придется потерпеть, 2 или 3, но все готовы терпеть. Настоятель храма отец Борис не унывает и готов отвечать на любые вопросы любопытных журналистов.
Потому что очень многие спрашивают, что делается. И внешне, может быть, не так все заметно, потому что многие бы хотели видеть большой строительный забор, значит, кучу техники, которая здесь нагнана, да? Вот, потом бы все желали видеть, значит, за счет чего происходит финансирование и многие другие вопросы.
У храма появился надежный благотворитель, частное лицо из Москвы. Жертвуют на реставрацию храма и сами челябинцы. Все понимают, насколько важно и ради исторической памяти, и во имя будущих поколений возродить храм во всей его былой красоте. В верхнем храме идут демонтажные работы. Разбирают новодельные перегородки, убирают деревянные облицовочные материалы, откапывают засыпанные ранее землей храмовые помещения. Чтобы контролировать состояние каркаса здания, ведется постоянный мониторинг старинной кладки.
Утверждена программа мониторинга. Согласно этой программе, ежедневно ведется мониторинг по датчикам, которые установлены на куполе. Частично датчики установлены по периметру здания.
Мониторинг проводится до 4 раз в сутки. Никаких отклонений пока не выявлено. В подвальном помещении идут работы по укреплению грунтов.
Выполняются работы по усилению грунтов основания, для того, чтобы стабилизировать динамику храма, чтобы храм не давал усадок в дальнейшем при реконструкции.
Чтобы здание не оседало, оно должно стоять на плотном грунте. А под храмом Александра Невского грунты обводненные. Их укрепляют по специальной технологии.
Технология работ заключается в том, что буровая машина делает скважины различной длины и конфигурации. Значит, и в эти скважины в дальнейшем закачивается цементно-растворная смесь, которая отвердевает и укрепляет грунты для того, чтобы фундамент имел плотное основание.
Раствор закачивают на глубину до 6 метров, и таких скважин будет 500. Общий объем бурения – 1100 метров. Половина всех работ уже выполнена. Работы проводит организация, имеющая опыт восстановления и строительства храмов в нескольких российских регионах.
У нас есть храм в Москве, в Некрасовке. Мы ее строили с нуля, прям с нуля построили. Храм действующий уже, все. Теперь у нас еще заканчивается проект по Серпейску в Калужской области. Мы восстановим тоже храм Серпейский. Это у нас уже третий храм.
К середине декабря укрепление фундамента планируется завершить. Еженедельно настоятель храма отец Борис проводит оперативки с представителями генподрядчика, обсуждает тактику и стратегию действий. В будущем году планируется выполнить кровельные работы, убрать перегородки и стены в цокольном этаже, выполнить перепланировку. Вокруг здания храма планируется обустроить кольцевую дренажную систему. Это поможет противодействовать разрушительному действию грунтовых вод. А дальше предстоит большая работа по благоустройству всего парка Алого Поля. Здесь еще непочатый край работы, и без активного участия городских властей это дело не поднять. А другого пути нет. В 2020 году в Челябинске ожидают саммиты ШОС и БРИКС, и город должен выглядеть достойно.
В России всегда все делалось тогда, когда было тяжело. Поэтому, я думаю, найдутся и деньги, найдутся и средства. Было бы у нас с вами желание, чтобы наш город был красивый. И действительно, это столица Южного Урала, жемчужина.
Храм Александра Невского – это не просто наша история, культура. Это наша надежда. Надежда на то, что жизнь в стране, на Урале, станет краше и лучше. Еще при нынешнем поколении.
Законодательство на Западе вошло в конфликт с нравственной природой человека, а политкорректность направлена на то, чтобы ограничить веру христиан. Так патриарх Московский и всей Руси Кирилл охарактеризовал последние тенденции в развитии западной цивилизации. Впервые за всю историю человечества законы стали оправдывать то, что не соответствует нравственной природе человека, подчеркнул он. Либеральные идеологи придают правам человека священный статус и говорят о неотъемлемости свободы выбора. Действительно, такая свобода дарована нам Богом. Известно также, как воспользовались дарованной им свободой Адам и Ева в раю. Как же нужно воспринимать этот дар и как к нему относиться? Об этом наш сюжет.
Первый человек в раю, Адам, говоря современным языком, провалил тест на свободу. Богом был дан ему один единственный запрет – не вкушать плода с древа познания добра и зла. И человек нарушил эту заповедь, совершив так называемый первородный грех. Так он воспользовался данной ему свободой и такой свободный выбор совершил. И вверг тем самым весь человеческий род в пучину проблем. Но Бог при этом не отнял у человека свободы, а сам человек не перестал быть образом Божиим. Ведь именно свобода – одна из главных черт этого образа в человеческом существе. Однако человек продолжал и продолжает пользоваться свободой неразумно, совершая множество грехов, причиняя вред себе и ближнему. Современное общество на Западе называют либеральным, а еще свободным. Свобода же понимается в самом этом обществе весьма своеобразно, зачастую как свобода от любых ограничений. О какой же свободе идет речь?
Либерализм от французского «liberté» – свобода. И вот здесь мы сразу сталкиваемся со значимой и серьезной оппозицией, о которой очень много говорят, и в последнее время в том числе. Свобода от, то есть свобода от чего-либо, от каких-то норм нравственных, от каких-то правил, от каких-то традиционных устоев и так далее. Это вот и есть та самая, собственно, либеральная свобода. Свобода для – это свобода для духовного роста человека, для возрастания в Боге. И давайте не будем забывать, что человек ведь сотворен по образу и подобию Божьему, сотворен как свободное существо, как существо, которое имеет право выбора.
Всегда существует вечное противоречие между свободой от или свободой для. Но вот свобода для – это как раз та самая свобода, которая делает человека богоподобным. Мы знаем, что человек сотворен по образу и подобию Божию. И вот когда мы говорим, что человек во Христе абсолютно свободен, то значит, он может делать все, что хочет, но только тогда, когда он находится в соработничестве с Богом. На самом деле, другого нам ничего и не дано.
Но если современная западная цивилизация, говоря о толерантности, уже пытается запретить всякое упоминание о Боге, дабы не ущемить в чем-либо права неверующих. Тут впору говорить не о свободе во Христе, а о свободе от Христа. Атрибут такой свободы – гордыня, а природа ее – демоническая.
Свобода без ограничений, да, без нравственных, она что делает? Мы это видим, она уничтожает человека, она разрушает общество, она разрушает личность. То есть это свобода страстная. Он вроде бы свободен, то есть он что хочет, то и делает. В том же месте эта свобода, она его парализует через эту страстность. И вот в этом-то негатив вот этого явления. Дело все в том, что если уж посмотреть на Западную Европу, как на христианскую цивилизацию сегодня, можно точно сказать, она себя как христианская цивилизация уничтожила давно. Потому что в христианской цивилизации такие идеи, которые пропагандируются на государственном уровне, они вообще непонятными становятся. Возьмите ту же эвтаназию и так далее. Ювенальную юстицию.
Демократическое по формальным признакам западное общество на практике оборачивается диктатурой меньшинств. Меньшинства эти подняли на щит идеи и лозунги, которые на протяжении всей человеческой истории, не только христианского времени, считались греховными. Они громко заявляют о своих правах, не очень-то считаясь при этом с правами других.
Вот современные различного рода меньшинства, назовем их так, они ведь не просто стремятся к, скажем так, спокойному житию по тем принципам, которые они исповедуют, условно, скажем так, они пытаются доказать легитимность, общезначимость, нормальность и так далее и тому подобное. Более того, может быть, сделать даже это, ну, там, доминирующим трендом. А эта ситуация уже другая. Стремление организовать марш – это уже не просто стремление спокойно жить, чтобы тебя не трогали, не преследовали, а стремление уже публично заявить о себе, как о некой силе, о некой норме.
Но эта уверенность в праве на абсолютную свободу человека, имеет ли она вообще под собой прочные основания? Создается такое впечатление, что современные свободолюбцы исходят из того, что человек был всегда и будет всегда, и что он сам по себе.
Слово «liberty» – это английское слово. Оно переводится как «свободный», дословный перевод. Но есть еще более древний перевод этого слова, это слово латинское. Вот. Liberalis, то есть переводится с латинского как свобода. И вот когда мы с вами говорим о свободе и о свободности, то необходимо всегда подумать, а существует ли абсолютная свобода вообще? Человек – существо не самобытное. Безусловно, он создан Богом. И он не может освободиться и быть свободным от своего первоисточника. Есть законы физического мира. Например, есть такой закон, который нам говорит, что всякое тело брошенное, оно падает к центру Земли, с ускорением свободного падения 9,8 метров в секунду. И я вот думаю, что здесь, независимо от того, тело осознает это, желает или не желает, но оно подпадает под воздействие этого закона. Если мы посмотрим другие законы физики, то они также говорят нам о том, что мы не свободны от этих законов, независимо от нашего желания и нашего сознания. Если мы с вами посмотрим законодательный процесс в любом государстве, то принимая гражданство, мы принимаем вместе со свободами, которые нам дарует закон, и определенные ограничения, которые накладываются Конституцией и другими подзаконными актами. Поэтому я думаю, что когда вот нам говорят о либеральных ценностях, всегда нужно пояснять, свободные ценности, свободные от чего и от кого.
На этом мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь.